Я приветствую вас всех, и сегодня хотела бы говорить о событиях, которые ожидают нашу землю, которые приближаются на землю, и свидетелями которых мы уже с вами стали за период жизни нашей с вами здесь. И, знаете, оглядываясь на историю Ветхого Завета, вообще на историю человечества, когда мы вспоминаем колоссальные катастрофы, которые произошли, которые описаны, в принципе, в Библии, мы можем проследить, что между ними было нечто общее. И давайте мы с вами сегодня вспомним, что же это было. Ну, первое, это, конечно же, потоп. Да? Потоп, когда вся земля покрылась водой и была спасена только семья одного праведника Ноя. Да? И следующее... катастрофа, которая была, это Содом и Гоморра, да, и, в принципе, и первое, и второе событие, оно имеет в себе археологические доказательства, в частности, даже Гранд Каньон, который есть здесь, в Америке, это последствия именно потопа, разделения просто земной коры. И когда континенты просто сдвинулись, и географическая картинка Земли поменялась, ландшафтная картинка. Точно так же Содом и Гоморра мы имеем тоже доказательства этого. И, в принципе, даже ученые не отрицают, что это реальные события, которые были, происходили. И третье событие – это Вавилонская башня. Да, сказано, падение Вавилонской башни было велико. И последствия того, что Бог наказал просто за то, что люди выстроили это высоченное строение, это было смешение языков. Мы знаем с вами, что раньше было одно наречие, один язык, который был у всех жителей земли. И после того, как люди решили построить памятник себе практически, памятник своему могуществу, когда они выстроили эту Вавилонскую башню, Бог наказал этих людей. И мы с вами являемся доказательством, потому что, в принципе, мы с вами говорим на русском родном языке, да, на украинском, а не на английском, и одного языка сейчас уже практически нету. Но сегодня я бы хотела вам просто взять пример. Пример еще одной катастрофы 20 века, которая, в принципе, взбудоражила умы всех людей. И на протяжении многих лет никто не оставался равнодушным, когда вспоминал об этой трагедии. И это трагедия Титаника. Вы знаете, я как бы думала, о чем говорить сегодня, и почему-то пришла на ум вот именно эта картинка. Титаник, его называли... Вавилонская башня 20 века. Все эти трагедии объединяло одно общее. Первое – это греховное падение людей, гордость, их превозношение просто, скажем так, растление сексуальное. Да? Но самое главное – это поклонение себе, человеку, превознесение человеческих способностей выше, чем Бога. Да? И мы видим, как и при потопе, как и в Содоме и Гоморре, точно так же во время построения Титаника мы видим, что люди были довольны собой, были горды, и места для Бога было очень мало. Поэтому Титаник – это действительно символ New Age, вот этой вот именно отрезка времени, который и начался где-то с начала 19-20 века. И Титаник – это был именно прообраз эволюции знаний человека, то есть подъема человека на новый уровень. Это было сумасшедшее развитие тогда научно-технического прогресса. И, в принципе, тогда говорилось о том, что уже человек, он способен сам себя спасти. То есть человек уже, конечно же, вышел с каменного века, да, со средних веков, и наука развивалась очень большими темпами. И, в принципе, человек продолжал утверждать, что он становится все больше и больше неуязвимым для сверхъестественных всяких стихий, природных катаклизмов. И Титаник, он был воплощением этой уверенности. Мы знаем, что Титаник, он был построен особенным образом. В нем были несколько таких отсеков, которые практически не давали ему потонуть, потому что даже если бы была пробоина в одном отсеке, другие были наполнены воздухом, и корабль все равно мог бы удержаться. Но мы знаем, что Бог гордым противится, смиренным дает благодать. И пробоина, которая была в этом корабле, она полностью всю эту систему непотопляемости, она вывела просто из строя. Потому что когда он врубился в айсберг, эта пробоина, она прошлась именно по всей этой системе непотопляемости. И, скажем так, что это нововведение, да, это новая такая технология, она была полностью разрушена. Знаете, строители и спонсоры, которые вкладывали деньги в строительство этого корабля, они бравировали, хвастались и говорили, что даже сам Бог не может потопить этот корабль. И я думаю, что когда эта фраза прозвучала в средствах массовой информации, просто этому кораблю уже был подписан приговор. Вы знаете, когда рассматриваешь просто очень много потом свидетельств людей, которые спаслись, были написаны, изданы книги и так далее, и просто в том, что происходило на этом корабле, можно увидеть очень много прообразов. Да, видно, можно сказать так, что и сам Титаник — это как наша планета, Земля, которая сейчас находится точно так же в состоянии, вот именно в состоянии катастрофы, катастрофы греха. И мы знаем, что на этом корабле было очень много людей, было 2500 людей, да, даже больше, и из них спаслось только 700 человек, все остальные погибли. И вы знаете, наверное, все смотрели из вас фильм Джеймса Кэмерона «Титаник», да, в который он вложил 200 миллионов долларов. Это зрелищный фильм, это фильм, который действительно очень много имеет всяких эффектов, и которым было досконально просто восстановлен полностью интерьер «Титаника», сам как он выглядел и так далее, тонкости костюмов, в общем, всего, что было именно для этого времени присуще, все это сделал режиссер. Но многие вещи были упущены, многие вещи не показывались. Именно проявление человеческого и мужества, и страха, и слабости, проявление христианских каких-то чувств. Я обо всем об этом хотела бы поговорить. «Титаник» — это практически, знаете, как мини-картинка современного мира. И когда я просто читала эти свидетельства, очень много пришло таких сравнений, которые очень актуальны для нас, для сегодняшнего времени. Поэтому драма, которая случилась в 1912 году, 14 апреля, произошло это в 11.40 «Титаник» натолкнулся на айсберг, и мы знаем, что он практически раскололся пополам. Эта драма, она является тенью того, что происходит сейчас и что ожидает людей в будущем. Потому что, как я сказала, непотопляемость, уверенность в себе, гордость — это все вещи, которые противны Богу. И лучшее, как говорилось тогда, лучшее человеческое достижение человеческого ума было посрамлено в течение буквально нескольких часов. От него не осталось ничего. Он крекнулся, да, разбился пополам, просто как яичная скорлупа. Вы знаете, мир точно так же врезался в айсберг греха, и он это не осознает. Он это не осознает, и, в принципе, очень много сейчас людей, которые просто смотрят на все эти вещи, когда говорится о спасении, о покаянии, о том, что придется предстать перед Богом. Они на все это смотрят с сарказмом. Да? Они хотят потрогать Бога, они хотят реально пощупать какое-то чудо, увидеть своими глазами. Они не хотят верою принимать то, что Иисус сделал на кресте. И, вы знаете, они подобны тем людям, которые были тогда, когда Ной строил ковчег в пустыне, которые приходили, смеялись, плевали, издевались. Но мы с вами знаем о том, что написано, что Сын Человеческий придет на эту землю и будет точно так, как во дни Ноя и во дни Лота и Авраама. Люди пили, гуляли, женились, рожали детей, и никто даже не подозревал, что грядет какая-то катастрофа. Точно так будет и в пришествии Сына Человеческого. Люди будут жить своей жизнью, люди будут смеяться, может быть, жениться, рожать детей, и не будут обращать внимания на все те вещи, которые призывают, предсказывают им просто приближение великого дня, как его называют. Да? Буквально месяц назад вся планета ожидала роковой цифры, да? 12-й год, 12 декабря, 12, 12, 12. И когда наступило 13, все с облегчением вздохнули. Ух, конец света отменен. Можно заново грешить, можно снова жить своей жизнью, как и жил раньше. Но вы знаете, никто ничего не отменял, а Слово Божье тому доказательство. И действительно, Господь придет еще раз, сотрясет эту землю, очистит ее от сатаны, от греха. И как в Откровении Иоанна сказано, что будет новая земля, и будет полностью все очищено просто от закваски греха, от сатаны, от его демонов, и будет полностью обновленная земля. И новый город Иерусалим будет спущен сюда, на землю, и святые вместе с Иисусом Христом будут жить в этом городе, на этой обновленной земле. Но сейчас мы возвращаемся к Титанику, и я бы хотела просто некоторые вещи напомнить. Что произошло? Вы знаете, на самом деле, как бы шлюпок, которые были на корабле, хватило, как я сказала, спаслось порядка 700 человек, 650 всего были посажены в шлюпки, то есть шлюпок хватило только на треть пассажиров, не говоря уже о команде. Но в то же самое время не показывали эти кадры в фильме, но были такие ситуации, когда люди отказывались садиться в шлюпки. И не потому, что они были такие мужественные, но потому, что у них были совершенно свои умствования. Так, например, была группа католиков, которые, когда бросили клич о том, что нужно эвакуироваться, что нужно садиться в лодки, они уперлись и продолжали перебирать щетки, молиться, просто вот это розари, да, или как это молитва. Они остались в дайнинг-холле, в столовой, и продолжали молиться. И так они все и погибли. Вы знаете, мне это напоминает просто упрямство, скажем так, некоторых, может быть, если можно их назвать верующих, но людей, которые не хотят понимать вообще суть спасения, которые остаются на своих вот этих понятиях традиций, поклонения, я не знаю, может быть, предметам, святым, иконам и так далее, каким-то вещам, но так и не открывают свое сердце Богу, так и не впускают его в свою жизнь. Они остаются на таком уровне, когда для них вера – это чисто, знаете, как поклонение, ритуальное поклонение. И когда подходит эта лодка, вот она здесь, спасение, садитесь в нее, бегите с этого корабля, люди упираются, люди остаются в своем религиозном упрямстве и тупости. И этот прообраз, который просто действительно наталкивает меня на мысли, что точно так же люди упираются, они говорят, мы будем жить верой наших отцов, наших дедов, наших родителей, но мы не хотим ничего менять в нашей жизни. И лодка спасения проходит мимо. Второй прообраз, я бы хотела сказать, что были свидетельства о том, что когда объявили, что «Титаник» натолкнулся на айсберг, многие люди побежали в бар. Побежали в бар и стали просто дико пить спиртное, чтобы хоть как-то притупить эту боль, знаете, притупить боль и осознание того, что вот пришла роковая минута. И знаете, точно так же сейчас люди, которые пытаются заполнить пустоту, которая предназначена для Бога, они заполняют ее чем угодно. Они осознают, что, может быть, жизнь их не совсем в порядке, но они заполняют эту безысходность наркотиком, алкоголем, любыми другими зависимостями и не хотят принять эту весть о спасении, не хотят принять эту спасательную шлюпку. Точно так же следует сказать, что материальная зависимость, да, вы знаете, что когда объявили действительно об эвакуации, на «Титанике» было три класса пассажиров. Первый, второй, третий. Третий самый нижний и первый – это были сливки общества. Там были мультимиллионеры, там были состоятельные люди, банкиры, которые везли, мы знаем, что это был круиз, да, то есть это был первый в своем роде как бы такой колоссальный корабль, непотопляемый, и билеты были очень дорогие. Но был также и третий класс. В первом классе люди многие везли деньги, везли акции, везли драгоценности. И, в принципе, что получилось, когда бросили клич об эвакуации, многие люди тащили чемоданы. уже в проходах была паника, уже люди бежали, чтобы выбежать на палубы, чтобы садиться в эти шлюпки, но некоторые не хотели расставаться со своим имуществом, и они перли эти чемоданы, и так они и были потом потоплены просто и остались с этими чемоданами в коридоре погибать. Вы знаете, такое впечатление, что мы с вами живем здесь, чтобы унести на небо какие-то чемоданы. И знаете, это печально, особенно когда касается христиан. Понятно, люди неверующие, не знающие Бога, которые думают, что как-то, знаете, они обеспечат себе жизнь, старость и, может быть, даже в загробную жизнь, да, и они пытаются это все пронести, но часто и верующие тянут за собой все это материальное имущество. И говорят, что мы перед Богом предстанем абсолютно голы. Ничего нельзя будет спрятать, ничего нельзя будет положить в карман. И так эти люди тащили свой багаж и погибли, даже не дойдя до палубы. Следующее, вы знаете, некоторые люди боялись, оказывается, садиться в спасательные шлюпки из-за страха. Из-за страха перед океаном. Вот представьте, это махина черной воды. Эти шлюпки, которые совершенно неустойчивы. И люди, когда смотрели на эти шлюпки, и они сравнивали блеск, свет и яркие огни просто «Титаника», им приходил страх. Им приходил страх в душу, и они не хотели сходить с этого корабля, даже зная о том, что он тонет. Какая глупость! Какое просто недалекое разумение, какое просто, знаете, страх просто, маловерие было у людей. И они не захотели поверить тому факту, что «Титаник» тонет. Они остались на ярком освещенном корабле, который буквально через 2-3 часа ушел под эту черную воду. Следующее, и опять-таки, точно так и сейчас можно сказать, что то же самое происходит. Люди живут, пьют, как Иисус говорил, что богатый человек сказал: «Пей, веселись, душа моя, много у тебя хранится в закромах», и это описывался человек, который просто наслаждается каждым днем своей жизни, не думает о завтра, и Иисус говорит: «Бедный ты человек, ты не знаешь, что сегодня же ночью я приду и возьму душу твою». Точно так люди, они цепляются за свет этого мира, за огни этого мира. Им страшно сделать просто шаг веры, довериться Богу, потому что там неизвестность, там непонятно, да. И они, может быть, и понимают, что этот корабль тонет, но не хотят посмотреть правде в лицо. Остаются на освещенном, ярком, сияющем, но тонущем корабле. Следующее, знаете, я хочу сказать, что была, оказывается, такая история, что буквально в 10 милях от тонущего «Титаника» находился другой корабль. Мы знаем, что в 40-50 милях был корабль «Карпатия», который потом подошел и спасал просто этих людей из шлюпок, вылавливал людей из воды, но это произошло в 5 часов утра. Трагедия случилась в 11:40. Но в 10 милях был корабль, который назывался «Калифорниец», и который, в принципе, мог увидеть даже ракеты, которые запускал сам капитан Смит, вот этого «Титаника». Он пускал их в небо бесчисленное количество раз. И они были видны с этого корабля «Калифорниец». И когда моряки на нем увидели, что сигнал бедствия посылается там с какой-то там стороны, да, они пришли к капитану и сообщили ему об этом. Капитан уже отдыхал, спал. В ответ на это капитан повернулся на другой бок и проигнорировал это замечание. Сколько человеческих жизней могло быть спасено? Безразличие. Безразличие. Я не знаю, что потом, разжаловали ли этого человека или нет, но он был информирован, и мы видим, что полностью проигнорировал. Проигнорировал вот этот вот клич, который бросали люди о помощи. Точно так же тяжело это осознавать, но много людей, которые называют себя христианами, но они совершенно безразличны к тому, что этот мир погибает. Они просто переворачиваются в своей жизни на другой бок и продолжают спать. Спать вот этим, знаете, сном безразличия, да, таким летаргическим сном. А что нам до них? Вот мы ходим в церковь, посещаем по праздникам, да, по воскресеньям, как бы выполним свою программу минимум. Но что нам до погибающего мира? Вы знаете, нам придется отвечать за это безразличие. Не знаю, отвечал ли этот капитан, но нам часто придется отвечать не только за те слова, которые мы сказали, но и за то, когда мы промолчали. Когда была возможность что-то сделать, кому-то послужить, кому-то засвидетельствовать, и мы сигнорировали. Сигнорировали, как этот капитан сигнорировал просто знак о помощи. Вы знаете, следует сказать, что были разные случаи, когда уже сообщили о том, что «Титаник» тонет. Все ринулись сразу на палубу, чтобы садиться в эти шлюпки. И, конечно, были такие, что мужчины пытались первые, были такие случаи, пытались первыми залезть в эти шлюпки, но капитан сказал, что первыми идут женщины и дети. Некоторым из команды корабля пришлось просто стрелять из револьверов в воздух, чтобы остановить некоторых мужчин, которые пытались сесть. Их было немного. В большинстве своем мужчины стойко переносили истину о том, что, может быть, они видят своих жен, своих детей последний раз. Некоторые жены не хотели подчиняться приказу и оставались со своими мужьями. И в ответ на это мужья просто некоторые силы заставляли садиться их шлюпки. Некоторые просто члены экипажа помогали просто женщин отцеплять от мужей, потому что некоторые не хотели идти. И вы знаете, теряли эту возможность спасения, некоторые женщины так и остались погибать со своими мужьями. Я хочу сказать, это прообраз того, что очень часто в семьях, когда кто-то пришел к Богу, знаете, и человеку очень тяжело, может быть, сохранять эту веру, он или теряется, или он просто, знаете, цепляется за своего супруга и не хочет дальше просто каким-то образом познавать Бога, познавать спасение. Это глупо, это глупо. Кто бы ни был твой близкий человек, да, может быть, это мужественный поступок, но иногда это мужество, которое сродни глупости. Потому что если предоставляется тебе спасение, если ты услышал первым эту весть, цепляйся за нее. Не смотри ни на супруга, ни на супругу, ни на своих маму и папу. Но если Дух Святой уже проговорил в твое сердце, цепляйся и иди и молись за своих родных и близких. То есть, я, как я сказала, некоторые отказывались идти, даже угрозы не помогали. Поэтому вера отцов, вера наших мужей, жен, это их вера. У нас должна быть наша собственная вера, наше собственное откровение о спасении. Вы знаете, интересно, но люди, которые бежали к этим шлюпкам, они брали все, что для них было ценно. И поэтому можно было судить вообще, что для людей имеет вес в их жизни. Для кого-то это были драгоценности, для кого-то это были семейные фотографии, кто что успел схватить. Для кого-то это была музыкальная шкатулка, но кто-то брал, прижимал себе Библию. И так с этой Библией садился в шлюпку. Или выходил просто на палубу помогать спасать других людей. То есть каждый человек брал то, что ему действительно дорого. Один человек, он просто один из стюардов, да, которые служили, просто были как, ну, помогали пассажирам. Он взял с собой там 4 апельсина и фонарь, зеленый фонарь. И оказывается, этот зеленый фонарь, он потом светил практически до 5 утра и помогал этим лодкам просто не разойтись куда-то в океане, но держаться всем вместе. Вы знаете, это тоже зеленый фонарь, зеленый свет, это прообраз света Иисуса Христа. Знаете, мы в этих уже лодках, мы с вами спасены, но так много всяческих соблазнов с этого мира, так много всяких атак дьявола, которые пытаются людей вывести из церкви, которые пытаются нас от этого света Христовой любви просто отвести, вселив или в обиду, или в отчаяние, или в какую-то отверженность. Мы должны держаться света Христовой любви, мы должны держаться вместе. Сегодня мы будем смотреть фильм о тех временах, которые грядут. Эти времена не будут очень, знаете, для нас приятными, они будут тяжелыми. И если церкви любовь Христова будет разделение, что тогда мы можем принести этому миру? Поэтому свет Божьей любви должен держать нас вместе, как держал эти шлюпки вместе. До того, как пришел этот корабль спасения, до того, как придет Иисус Христос, христиане должны быть вместе. Следующее, вы знаете, там было на корабле 5 роялей. Представьте, какие были вообще территории, средства, да? И также там был оркестр, собственный оркестр. И все время, когда шла эвакуация, когда наполнялись эти шлюпки, оркестр играл веселую музыку. Но тогда, когда была посажена последняя женщина и последняя шлюпка как бы отправилась от корабля, они все должны были отплывать на более дальнее как бы расстояние, потому что если корабль будет идти под воду, образуется, как бы, знаете, как воронка, в которую может всосать эти шлюпки. Они отплывали. И, конечно же, на корабле остались и женщины, осталось очень много мужчин. Погибло 1375 человек мужчин, по-моему, или 1600. В общем, большая цифра. И вот этот оркестр, он играл «Хочу пребывать в тебе», христианский гимн, который, в принципе, просто поддерживал людей. Многие люди не выдерживали, они прыгали с корабля в воду, потому что они знали, что уже последние буквально минуты. И плавая в воде, кто в жилетах, кто без жилетов, держась за какие-то доски, они хором читали молитву «Отче наш». Вы знаете, действительно, последние критические всякие такие ситуации, условия, они выявят, на что ты годен. Были такие моменты, когда мужчины, чтобы пробраться в шлюпку, переодевались в женские платья. Когда команда это видела, они просто были в неистовстве и просто, ну, действительно говорили: «Как вы смеете, вы же джентльмены, как вы можете опускаться так низко?» И эти мужчины, они были высажены из шлюпки. Практически, конечно, спаслось большинство женщин и детей. И вот в 2:20 ночи ужасная какофония звуков, 29 бойлеров, тысячи-тысячи бутылок вина, шампанского, стекло, рояли, яйца. Все это просто действительно такой был скрежет, крэк, корабль стал просто обламываться. То есть один кусок остался застрявшим в айсберге, и вторая часть корабля, она просто стала отламываться. Ужасный звук, просто люди сходили с ума, просто прыгали в воду, и он разломался пополам, «Титаник» в 2:20 затонул. Вы знаете, следует сказать, что были примеры мужества. Были примеры мужества, когда люди, даже которым доставались места женщины, они уступали место в шлюпке женщинам, которые имели детей, да? То есть молодые женщины или пожилые, у кого не было детей, они уступали свои места. Были примеры мужества, когда мужчины действительно глядели в последний раз своим женам, они понимали, что они их не увидят. Они благословляли, целовали их, говорили какие-то слова нежные, и они прощались с ними. И вы знаете, это напоминает то, что Иисус сказал, что нет больше той любви, кто положит жизнь за друзей своих. Вы знаете, фильм Камерона, он немножко минимизировал вот этот христианский аспект. Он, может быть, не показывал много таких кадров, когда действительно мужчины уступали место дамам, женщинам. И практически, если такое рейтинг описывать, то на каждую женщину погибло 13 мужчин. И это то, что говорится в Библии о том, что сильный идет за слабого, сильный погибает за слабого. И 2000 лет этот принцип сохранялся все-таки в христианстве, сохранялся каким-то образом в человечестве. И мы знаем, что написано, что Христос сказал мужья, не Христос, Павел сказал через его уста: «Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и отдал жизнь свою за нее». Этот принцип сохранялся, и не сохраняется он только сейчас. Вы знаете, что президент Обама, это просто идет, этот феминизм действительно по всей земле, он подписал указ о том, что женщины, они будут посылаться просто на военные поля сражений, да, военные просто действия, то есть тогда, когда все эти отряды, которые там, я не знаю, штурмуют в других странах какие-то военные рубежи, женщины будут полностью наравне с мужчинами посылаться вот в эти боевые точки. Сейчас нет этого, и я когда-то слушала даже недавно дискуссию по радио, потому что, ну, звонили сам ведущий, этот Боб Дукас Шоу, вот это вот христианское, он говорил, что я не разделяю этого, женщина – это слабый сосуд, это действительно мать, это жена, и то, что подписан этот указ, это неправильно. И вы знаете, многие звонили и говорили: а что здесь такого? Они работают в бизнесе, пусть идут на войну. И как бы действительно мужества остается сейчас очень мало. Вы знаете, когда были такие колоссальные аварии, типа вот корабль «Эстония», да, в Балтийском море, и еще там в Малой Азии было тоже большое очень такое кораблекрушение, спасались большинство мужчин. Но все-таки в «Титанике» мы видим, что мужчины уступали место женщинам. Сейчас девиз непопулярен, сильный за слабого непопулярно. И высшее выражение любви – это действительно отдать жизнь за другого человека, может быть, более слабого. И мы сегодня говорим о последних временах. Конечно же, гнев Божий будет грести на землю, которой особенно касается то, что Соединенных Штатов. Буквально 2 дня назад было 40-летие легализации абортов в Соединенных Штатах. За 40 лет было умерщвлено 55 миллионов младенчиков, 55 миллионов детей. Разве это не принесение в жертву дьяволу собственных детей? Разве это не будет раздражать Бога? Конечно же, будет. И точно так, как было в дни Ноя, как было в Содоме и Гоморре, когда люди для своего эгоизма действительно избавлялись от того, что им мешало, приносили своих детей в жертву, да, задабривали своих каких-то идолов, богов, точно так же происходит и сейчас. Поэтому гнев Божий грядет на эту землю. Это произойдет, произойдет свое время. И сейчас, вы знаете, пришло время сделать переоценку ценностей. Точно так, как люди хватали самое дорогое, что для них было ценно, мы, как церковь, должны понять, что ценно для нас. Какая ответственность лежит на нас сейчас, в последнее время. И, вы знаете, интересная вообще последовательность, вот когда смотришь фильм всех событий. Первое, сначала как бы оказывается о том, что это была эрия с айсбергами, знала команда, и они высматривали эти айсберги. У них были смотрители, которые смотрели и наблюдали за этими айсбергами. И точно так же сейчас многие люди, они уже слышат Евангелие, да, они знают, что они живут в грехе, и они все равно не предпринимают никакие действия. Второе, в фильме показывается, и были ужасные звуки сирены о том, что корабль вот врубился в этот айсберг. Точно так сейчас церковь призвана, вот эти звуки сирены опасности, о том, что мы живем в последнее время, церковь призвана говорить. Церковь не только призвана говорить о том, что Бог дает благословение здесь на земле, но церковь призвана ходатайствовать и говорить правду о том, что мы живем действительно в последние времена, о том, что Иисус все равно придет на эту землю. И вот эти знаки событий, которые уже сейчас происходят по всему миру, и в политике, и в отношениях просто между людьми, и в росте знаний, и в различных катаклизмах природных, это все тоже как сирена, сирена человечеству, знак о том, что пришло время покаяться, встрепенуться, просто стряхнуть себя, это неверие. И вы знаете, когда была вот эта сирена, люди просто не могли поверить. Люди на «Титанике» не могли поверить, и некоторые говорили, это какая-то ошибка, не может быть, этот корабль непотопляемый. Точно так люди этого мира, они очень часто живут, и они говорят, это все ерунда, мы непотопляемы. У них приходит вот это, знаете, чувство такое покоя. Ведь что хочет обыватель, что хочет человек? Материального обеспечения, здоровья, процветания для своих детей и все. Когда он это достигает, это самый опасный критический момент, когда человек расслабляется и успокаивается. Все схвачено, за все заплачено, все вокруг спокойно. Точно так большинство людей на «Титанике», они были уверены в своей непотопляемости, они были уверены, что ничего не случится. Но потом люди стали искать спасение. Вы знаете, когда пришло осознание, можно сказать, пробуждение «Титаника», да, пробуждение вот этой всей толпы, когда пришло осознание, они стали искать выхода, да. Кто-то прыгал в воду, кто-то переодевался в женское платье, кто-то заботился о своих ближних, кто-то просто молился, взывал к Богу, но пришло пробуждение. Я вам хочу сказать, что грядет «Титаник». Грядет «Титаник» и по-другому не будет. По-другому не будет. Мало того, что наша земля – это как «Титаник», но также будут события, которые всколыхнут эту землю. Потому что Бог заинтересован в том, чтобы разбудить, пробудить людей. Мы знаем, какая посещаемость церквей была после 9-11, да, церкви были заполнены. Мы знаем, когда грядут какие-то вещи, да, случаются какие-то катастрофы, люди сразу ищут Бога. И вот это колоссальное пробуждение, которое произошло просто на «Титанике», точно так будет пробуждение среди людей, но оно будет сопровождаться не очень приятными вещами. По-другому нельзя. Люди находились в круизе, люди можно сказать, были в круизе и своей жизни. Вообще, что такое круиз? Это корабль, который плывет с заходом в разные порты. Точно так в жизни человека, как бы у любого человека, разные порты: родился, отучился, да, получил работу, женился, нарожал детей, и потом дети, может быть, уже женились. Приходит какая-то стабильность. И, как я сказала, стабильность – это самый опасный момент. Наша Земля – это Титаник, этот круиз, он рано или поздно, он закончится. Сегодня мы будем говорить, будем смотреть просто все, что говорится в соответствии с библейскими пророчествами, что же грядет на нашу Землю. Мы с вами же не должны впадать в отчаяние, депрессию, но мы должны просто встать и, как я сказала, еще раз осознать свое христианство, осознать ту ответственность, которую Бог на нас положил. Хочу сказать пример Авраама. Вы знаете, Авраам, когда была ситуация Содома и Гоморры, мы можем с вами открыть Библию, это Бытие 19:13. Можете открывать, можете нет. Но там сказано: «Велик вопль на жителей его к Господу, и Господь послал истребить его». Это сказали ангелы, да, которые пришли в дом к Лоту. Но перед этим мы видим, что Авраам, узнав о том, что Бог хочет истребить эти города, и зная то, что его родственник с его семьей живет в этом городе, что Авраам делает? Он не опускает руки, он не идет сразу там как бы спасать и так далее, но он начинает взывать к Богу, он начинает молиться. Скажем так, он предлагает Богу бартер, и он говорит: «Господь, но если в этом городе найдется хотя бы 50 праведников, неужели ты его погубишь?» Бог говорит: «Нет, сохраню этот город». «А если 40, сохраню этот город». «Ну а если, допустим, не 40, а 30?» Господь говорит: «Сохраню». «Ну, а если 10 хотя бы найдется?» Господь говорит: «И ради 10 сохраню». И заканчивает этот разговор. Авраам молился молитвой заступничества. Смотрите, какая сила есть у церкви. По нашим молитвам наши родственники, за которых мы ходатайствуем, наши близкие не погибнут, но Бог даст на них благодать. Благодать, благодать и милость ровно то время, пока мы за них молимся. Какое колоссальное у нас с вами есть оружие, мы не должны о нем забывать. И пока мы молимся, мы видим, что Авраам по своей молитве, он изменил практически то будущее, которое ожидало Лота, потому что Лот должен был погибнуть. Он должен был погибнуть под этим дождем серы и огня. Но мы видим, что Господь посылает своих ангелов, которые идут в этот город и которые выводят Лота, его дочерей, из города. Представьте, какая лежит на нас ответственность. На нас лежит именно ответственность, как на церкви. Самое главное, конечно же, за наших близких, за тех, кого мы знаем. В Писании сказано, что Бог придет как тать, как вор в ночи. Нету точной даты, нету точной цифры, когда это будет, но есть признаки, по которым мы можем судить, что этот момент продвигается. И сейчас мы в этом убедимся, посмотрев просто вот этот фильм. Поэтому, знаете, как сказано, что вопль, велик вопль на жителей Господу. Точно так вы думаете, эти абортированные дети, они не являются таким воплем для Господа? Вы думаете, что Бог, он оглох и ослеп, и он не видит убиение невинных младенцев, 55 миллионов, больше, чем в Холокосте, лежит сейчас это проклятие на Америке? Разве Бог не слышит? Разве Бог не видит? Конечно же, он видит. Он просто оттягивает время, чтобы дать спастись еще многим людям. Следующий вопль. Вопль возносится к Богу, и вопль конкретный о том, что практически весь мир сейчас поворачивается против Израиля. Бог сказал в своем слове: «Благословляющих мой народ благословлю, проклинающих прокляну». Мы видим политику нашего президента Обамы. Мы видим конкретное просто его неприятие этой страны. И это вопль, реально вопль, когда наш президент выделяет $1.5 billion мусульманскому братству во главе с президентом Египта. Когда он выделяет 400 танков и 20 ракет F-16 для этого братства, которое полностью противостоит Израилю. Мы видим, что это вопль, и мы видим, что это проклятие, оно ложится на всю страну. И вы знаете, есть очень интересный 82-й псалом. Просто для вашего сведения хочу, чтобы вы открыли. 82-й, в английском это 83-й. Откройте, пожалуйста. В этом псалме, как всегда, дьявол берет и вырывает из контекста, знаете. И в этом псалме описываются события, когда враждующие страны собираются против Израиля. Что сделали братья-мусульмане? Они этот псалом перекрутили так, что это как бы пророчески предсказаны те события, которые должны постигнуть Израиля. И здесь сказано следующее, значит, 82-й псалом со 2 стиха. Здесь сказано: «Боже, не примолчи, не безмолвствуй, не оставайся в покое, Боже, ибо вот враги твои шумят, и ненавидящие тебя подняли голову. Против народа твоего составили коварный умысел и совершаются против хранимых тобою. Сказали: пойдем и истребим их из народов, чтобы не вспоминалось более имя Израиля». Вы знаете, что мусульманское братство вот как раз берет контекст, из контекста вырывает вот эту фразу, 5 стих: «Пойдем и истребим их из народов, чтобы не вспоминалось более имя Израиля». И очень многие, даже главы, президенты мусульманских стран, они бравируют вот этой строчкой. Дальше там перечисляются все страны, которые вооружились против Израиля именно касательно к тому времени. Но если мы посмотрим на перечень этих стран, то мы можем понять, что это страны современные, просто они имеют древние названия. Измаил — это Саудовская Аравия, Мааф — это тоже арабские колена, Гивал — это Ливан, Амон — это Иордан, Амалик — это также арабские колена, Ассур — это Ассирия и Персия, Иран. Все эти страны, предсказано, что они собрались против Израиля. Но в Библии мы можем найти очень множество подтверждений, тогда, когда любой враг, который ополчается против народа Божьего, он будет раздавлен и посрамлен. Поэтому вопль раздается и в отношении Израиля также. И это сейчас, знаете, как показатель вообще, показатель для каждой страны, для каждого правительства, насколько они относятся к Израилю, позитивно или негативно. И, конечно же, мы видим, что те события, которые были, Содом, Гоморра, потоп, они все были ознаменованы сильным падением нравов, сильным падением. Мы знаем, что когда ангелы Божьи пришли в Содом, чтобы предупредить Лота, толпа настолько неистовствовала, что когда они пришли к дому Лота и узнали, что там гости, они сказали: «Выдай нам своих гостей, мы хотим познать их, практически мы хотим изнасиловать их». На что Лот вышел и сказал: «Возьмите лучше моих дочерей». Но по закону Востока, восточного гостеприимства, он не мог позволить, чтобы гости его пострадали. Он понимал, что это Божьи люди, да? Он понимал, что это не просто посетители. И мы знаем, что они практически бросились уже на Лота, и ангелы остановили их, ослепив эту толпу. Поэтому растление ужасное. То же самое знаменует и наш век, нашу сегодняшнюю жизнь. Как прискорбно, как прискорбно. Я выставляла на Фейсбуке, что на инаугурации, которая была в прошлый понедельник, президент наш Барак Обама еще раз подчеркнул, что они будут поддерживать политику сексуальных меньшинств, что они будут одобрять эти браки, чтобы к ним было такое же отношение, как и к традиционному браку между мужчиной и женщиной. Как это прискорбно, но это факт. Как прискорбно, что индустрия, вот эта порнография, развлечения для взрослых, она сейчас вовлекает туда, и вовлекаются и дети. Есть детская порнография. Разве этот вопль Господь Бог не слышит и не видит? Конечно же, слышит. Поэтому наказание грядет, Бог посетит эту землю. Но где наше с вами место? Мы с вами получили спасение, мы знаем Бога. Но мы не должны забывать, что на нас лежит колоссальная ответственность. Вы знаете, когда уже случилось вот это вот событие «Титаник», да, когда корабль стал уходить под воду, была история, когда-то о ней рассказывала, была история с пастором, который был в жилете, но он плавал между теми, кто прыгнул в воду, плавал в воде, и он спрашивал: «Знаешь ли ты Иисуса? Знаешь ли ты Иисуса?» Когда люди говорили «да», он отплывал к другому. Он призывал в покаянии взывать к Богу. И когда один человек в своем жестокосердии сказал: «Оставь меня в покое, я не хочу». «Не хочу ничего сейчас слышать, где твой Бог?» Тогда он снял с себя жилет и сказал: «Я знаю Бога, но ты его не знаешь, тебе этот жилет еще пригодится». Вы знаете, это сердце нашего Бога. Он долготерпит, он дает еще и еще шанс. Но мы с вами, как этот человек, должны действительно снять свои жилеты и отдать кому-то другому. Дать просто вот эту истину, то, что мы узнали с вами, дать это узнать другим людям. Поэтому сейчас самое лучшее время о том, чтобы нам не сидеть на наших местах. Какое-то воскресенье я хочу предложить вам такой эксперимент. Не делать служение в церкви, но в этот день, воскресенье, перед этим днем позвонить своим неверующим друзьям или знакомым и пригласить их к себе в гости. Накройте чай, кому что как позволяет, по финансам, обед или что-то, но засвидетельствуйте им о Боге. И на следующее воскресенье просто мы придем и все будем делиться своими свидетельствами. Потому что рано или поздно мы должны понять, что церковь – это не только воскресенье. И даже если это воскресенье, мы не только здесь для того, чтобы рассуждать о спасении, но для того, чтобы это спасение показывать и давать другим людям. Поэтому я искренне верю, что пришло время сейчас, знаете, перестать играть в церковь, перестать играть в верующих, но стать настоящими действительно верующими, которые будут просто вот эти шлюпки, эти спасательные жилеты давать другим. Поэтому я хочу сказать, Авраам получил не только благословение, не только своего сына, не только он вышел из насиженного места, но также он стал заступником за своего родственника, за своего ближнего. Если бы не он, то он бы погиб. И вот это просто его заступническая молитва, она нам как образец. Она нам как образец, чтобы мы с этого тонущего, греховного Титаника, с этой земли спасали других людей. Может быть, не все откликнутся, тогда молитесь, просто молитесь за них. Знаете, опять до глубины сердца больно. Когда мы видим, что мусульмане, они обвязываются этими бомбами, и они показывают свою веру в реальности, они идут и взрывают, как они думают, инакомыслящих. Мы же не можем поднять себя за шкирку и прийти на молитву. Так скажите, у кого вера вообще сильнее? У кого вера сильнее, вы знаете? Это дико, может быть, звучит, но мы видим действительно их веру в действии. То, что они верят, это заблуждение, но мы видим это в действии. И они жертвуют ради этого жизнями. Мы же не можем пожертвовать ни своим временем, ни своим эгоизмом. Поэтому сегодня боль Бога, она должна быть нашей болью. То, что Бог стучится сейчас в каждые двери, в каждое сердце каждого человека, Он должен стучаться через нас. И в Откровениях сказано, что «Се, гряди, Господи», да, и невеста, церковь говорит, сказано, «Дух и невеста говорят, приди, и слышащий да скажет, приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Но кто должен дать эту воду? Конечно же мы, церковь. Поэтому две вещи должны быть в нашей жизни. Это страстное желание другим людям говорить о спасении, говорить о Боге, и второе – у нас должна быть такая, знаете, как срочность. Как я вам говорила, вера равно послушание, равно немедленное исполнение. У нас должна быть эта срочность. Не потом, не завтра, сейчас. С человеком встретился в ресторане, в банке, в магазине. Русский фейс видишь, русский акцент. Говори с ним. Приглашай в церковь. Говори, Бог любит тебя. Сей немедленно. Ты не знаешь, может, человек до завтра не доживет. То есть должно быть желание именно показать этим людям Бога, дать им спасение. И срочность, немедленно, не откладывай. Если нету этого, что ж, надо молиться. Надо молиться, чтобы Бог открыл это. И я хочу сказать, не нужно ждать какого-то катаклизма, не нужно ждать этого Титаника. Да, в общем плане вся земля идет, конечно, сейчас на уничтожение, уничтожение греха. Но не нужно ждать каких-то катаклизмов, которые упадут на голову этих людей, которые окружают нас. На этом все. Я бы хотела, чтобы сейчас мы с вами приступили к просмотру этого фильма. Люда, подготовь, пожалуйста. Если дети здесь есть, то пусть сидят, просто смотрят. Фильм очень интересный. Я думаю, он ответит на многие ваши вопросы. Выключите, пожалуйста, свет здесь, на сцене.